мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Наш сегодняшний герой в Афганистане повторил подвиг Алексея Марисева, а в зрелом возрасте пришел к вере и стал монахом. Инок Киприан, герой Советского Союза, полковник. Добрый день, отец Киприан.
Здравствуйте.
Я хочу начать наш разговор с несколько неожиданного вопроса. В одном из интервью вы сказали, что вы трижды у вас была клиническая смерть, что вы видели свет в конце тоннеля, что у вас были какие-то мистические видения, и что вы беседовали об этом со своими друзьями и знакомыми, которые были в схожей ситуации, и эти образы, они совпадали. Вот если можно чуть подробнее рассказать, что это и как это воспринимать.
Ну да, это правда. Я, правда, сначала не знал, что у меня была клиническая смерть. Узнал я об этом спустя три года позже, когда с военным хирургом, который меня перевел в Афганистане, Владимир Кузьмич Николенко, замечательнейший хирург, золотые руки, сидели на генеральной репетиции фестиваля афганской песни, когда поют солдаты. И, сидя, готовясь к нашему выступлению, я вдруг задал ему вопрос, говорю: вы знаете, Владимир Кузьмич, вот у меня в памяти осталось такое необычное какое-то явление, вот когда вы меня оперировали. Это вот свет в конце тоннеля. И, ну и начал ему рассказывать более подробно, что я видел. Он выслушал меня так, а потом говорит: а что ты удивляешься? У тебя трижды была клиническая смерть. Я вот так узнал об этой своей клинической смерти. Ну а подробнее что? В общем, об этом много уже сказано, и есть фильмы Царевой, журналиста такого, таких посмертных, о посмертном опыте людей. Ну вот и я, и мои друзья действительно такой опыт имею, и поэтому я не верю, что есть загробная жизнь. Я знаю, что она есть. Знаю, что есть рай, знаю, что есть ад. И то, и другое довелось повидать.
Если говорить об Афганистане, то и в советское время, а уж тем более в 90-е годы, отношение к той военной операции, которую проводил Советский Союз, было достаточно неоднозначное. Вы на себе как испытали, как к вам относились, как к воину-интернационалисту?
Ну, я поехал в Афганистан так же, как и мой отец, который там погиб в 82-м году. Добровольно, по собственному желанию. И мотив был у нас один, и у него, и у меня – помочь братскому афганскому народу. Так мы были воспитаны, как воины-интернационалисты. Вот, конечно, когда попали уже туда и отец, и я, понятно было, что это из себя война представляет, и что лучше бы, как говорится, может быть, нам там и не быть. Но время показывает, как говорится, большевица на расстоянии. Для меня лично Афганистан стал очень полезным. Если до Афганистана во мне не было стержня, был, так сказать, ну, туда шаляй-валяй, как говорят, да, то в Афганистане, столкнувшись с жизнью и смертью на каждом шагу, идет переоценка ценностей, и ты делаешь для себя определенный выбор, потому что перейти грань на войне очень просто. Даже за это награду дадут. Поэтому выбор всегда там есть – убить или оставить живых, струсить или, там, скажем, о своей жизни больше побеспокоиться, или забыть про нее, побеспокоиться о жизни твоих ребят, которые рядом с тобой. Да. Вот этот выбор на каждом шагу, и именно поэтому Афганистан мне помог обрести стержень. Вот он мне появился. Поэтому в дальнейшей моей жизни, уже когда я был во власти, советником президента России, когда занимался бизнесом, этот стержень остался во мне, и я прошел искушение всей властью, деньгами, ну, благополучно. не испортился.
Хотел бы, чтобы вы чуть побольше рассказали о своем отце. Я читал, что за 2 недели до смерти он написал жене такую строку: «Я горел, я горю, я сгораю, но не будет стыда за меня». Что значил отец в вашей жизни?
Ну, с отцом мы были друзьями, хотя тоже не просто к нему к этому пришли. Было разное, и был я и непослушным отца. Вот. И разговоры с отцом тогда, в этот период, как раз такие ненавязчивые с его стороны, помогли мне вот стать на правильный путь. Я потом поступил в училище военное, пошел по стопам отца. И с тех пор мы с батей были друзьями. Вот именно друзьями, я считаю, это огромное счастье, когда сын и отец – друзья.
Вот я читал также его высказывание, которое вы пересказывали. Вы говорите, он всегда, хотя не был верующим человеком, говорил: «У тебя есть 2 задачи в жизни – познать себя и победить себя». Вот как вы это сейчас интерпретируете, эти слова?
Ну, это же христианский принцип. Потому что мы должны себя познать. Без этого, не увидев себя таковым, каким ты есть на самом деле, знаете, это невозможно двигаться по пути исправления. Я когда-то думал, в 2009 году еще, в 2009, что мне есть чем гордиться собой, что я молодец вообще и в военной науке и практике, там белое пятно закрыл, это действительно так. И в социальной политике в корне, благодаря тем указам, которые я готовил, были изменены. Именно в целом политика и в отношении инвалидов, и Международный день инвалидов. Вроде бы моя инициатива и, так сказать, реализация этой идеи. И я думал, я молодец. Орел, сокол. Вот. А когда готовился к первой исповеди, вы знаете, меня как будто кто-то хлестал по щекам. У меня щеки горели. Вот. И я вот начинал потихонечку видеть себя, что, оказывается, не гордиться надо, а плакать надо над тем, что как много я не сделал. Господь действительно дал и таланты, и способности, и физическое здоровье хорошее. И я это не использовал в той степени, какой мог бы. Поэтому видение себя – это великое благо, а точнее видение грехов своих, как песок морской бесчисленных. Вот. Ну, а когда видишь уже свои недостатки, ну, надо же с ними бороться, что ж, оставаться каким есть. В этом христианство, путь исцеления, ну и когда-нибудь путь совершенствования уже в любви.
Какова была миссия вашего отца в Афганистане, и как случилось, что он погиб?
Он был заместителем начальника штаба ВВС 40-й армии, полковником в то время. У него уже был заменщик на земле, приехал его заменять. Более того, он на следующий день должен был вылетать в Советский Союз. И это была его последняя боевая операция. В принципе, он мог в ней не участвовать, но он ждал меня. Он дождался меня, потому что мы собирались с ним в Афганистан поехать вместе в 81-м году. Но я заболел тогда туберкулезом, и меня не пустили, естественно, по туберкулезу. На лечение направили. А когда я все-таки вылечился и было дано добро врачам мне на Афганистан, вот он как раз сидел, ждал. И я тоже был последний раз в патруль, меня попросил командир полка сходить. Я уже сидел на чемоданах, был уже приказ о моем направлении в Афганистан. Но вот когда я пришел с патруля в 12 часов ночи, поднимался по лестнице в общежитие, меня окликнул дежурный, бас к телефону. Подошел к телефону, там: «У вас погиб отец. Срочно командиру полка на аэродром оформлять отпуск на похороны». И вот так не получилось мне поехать второй раз, да, поскольку погиб отец. А письмо, которое вот его последнее, оно действительно прощальное, оно завещание, он всех абсолютно вспомнил. Оно в стихах. Вот, и именно в этом письме указано, собственно, как он и погибнет. Что сгорит, он именно так погибнул. Один из всего вертолета. Вот остальные все живы остались. И ребята потом уже, когда я был в Афганистане, говорили, что... Ну, он такой был вообще отец, у меня жизнелюб, оптимист всегда. А ребята говорят, он последние 3 дня ходил какой-то не свой. Вот таким никогда его не видели. Я даже когда видел его последнюю фотографию, у него глаза не живые. Вот я очень удивился, когда эту фотографию видел. Вот все время такой жизненный очень взгляд в глазах, а тут пустые глаза, вот все стекляшки. Вот. То есть это я знаю по себе, опытный человек, кто прошел на войне, он может увидеть, кто сегодня погибнет. Это написано, как говорят, на лице. Это уже видно.
Несмотря на это, вы все-таки добились того, что попали в Афганистан, и не просто попали в Афганистан, а стали авиационным наводчиком. Это та профессия, которой единицы работают, служат. Почему именно такая опасная профессия? Почему вы выбрали? И какие были первые впечатления, когда были первые операции?
Вы знаете, когда я выгружал гроб отца из самолета, с той поры у меня была мысль, да, а стоит ли вот жизни такая поездка в Афганистан? Ради чего? Зачем? Тем более добровольно, да. Ну, одно дело, когда приказ, есть приказ, мы люди военные, а ехать самому зачем? Чтобы потом вот так тебя привезли в гробу? Вот. Вот у меня был такой вопрос, стоит ли оно того. А чтобы это понять, надо это все на себе испытать. Слава Богу, у меня месть. Многие почему-то думали, что я там мстить за отца еду. Нет, слава Богу, не было мести никакой. Более того, даже, скажем так, более бережное отношение к противнику. Вот. Ну вот я там для себя ответ этот получил. Стоит.
Но все-таки почему вы стали авиационным наводчиком?
А потому что эта работа как раз та, которая именно боевая. Авиационный наводчик изо дня в день ходит на боевые операции. Если, скажем так, в пехоте один батальон воюет, другой на охранении, третий отдыхает в полку, то наводчик с одним батальоном, потом они меняются, ты с другим батальоном, с третьим батальоном и так далее. Вот. У меня был перерыв самый максимальный между боевыми действиями, это 3 дня. Один раз, правда, была неделя, но это было как раз на праздник, были выборы, и я принимал должность как раз тогда. А так 3 дня.
Насколько я читал, на всю армию, как я прочитал, было 20 с небольшим офицеров боевого управления авиацией. То есть вы были в числе этих 20 человек, да, на всю армию.
Ну, по штату было у нас больше, 35, если мне память не изменяет. А живых, как говорится, кто мог ходить на боевые, это человек 20. Потому что остальное либо кто-то убит, либо кто-то ранен, либо болеет. Ну, авиановочка такая опасная действительно работа, понимаете. В наше время, когда я был в Афганистане, там вообще было просто наводить. Да, тогда не было таких лазерных средств наведения. И мы это делали как? Берешь дымовую шашку, как можно подальше от себя выбрасываешь. Ну и противник, он же видит, если вертолеты появились, значит, будут сейчас наводить. Дым полетел, значит, там авиационные наводчики. Туда весь шквал огня сразу. Потому что первая задача – убить авиационного наводчика. Поэтому у нас и потери были большие постоянно. Вот. И из моей группы в 5 человек ни один целым оттуда не ушел. Все были ранены. Один еще тяжело ногу оторвало выше бедра и глаз выбило.
Но вы были ранены тяжелее всех. Как это случилось, как получилось?
Это в 1984 году, 23 апреля, за 3 дня до моего дня рождения, на горе Хавоугар, 3300 метров, в долине Паншер, во время боевой операции подорвался на мине. Ну и оторвало ноги сразу. Мина оказалась такая самодельная, с гвоздями напичканная, поэтому такое тяжелое поражение пошло. Правую сразу оторвало, а левую... В левую пошли все вот эти гвозди и сделали из нее месиво вот такое. Поэтому потом, когда меня тащили к вертолету, я думал, лучше бы ее сразу оторвало, потому что она там ни на чем болталась.
Все, вы были в сознании?
Да, я был в сознании все время. Я сам управлял авиацией в это время. Как? Так меня, кроме авиации, никто не заберет. Если я буду без сознания, никто не сможет завести их на посадку здесь. Я на то там и нахожусь, в рядах сухопутных войск, чтобы управлять авиацией, в том числе эвакуировать раненых, убитых, больных.
Что было дальше? Когда вы попали в больницу, и что происходило в больнице? И какие были шансы выжить?
Ну, вообще, я хотел бы сказать, вот меня и тогда поразило, И у меня даже песня посвящена вот моему ранению, да, а точнее не моему ранению, а тем людям, благодаря которым я остался жив. Это вот солдатик, который был рядом со мной, он антенну, то есть это тросик, на моих глазах, чуть ли не плача, он разорвал на три части, не было чем перекусить. Так вот он за меня сильно переживал и наложил жгуты. А вот вертолетчики, ребята, там сесть вообще негде было. Там даже зависнуть фактически было невозможно. Острая вершинка и нисходящие, восходящие потоки могли вертолет просто перевернуть и бросить в пропасть. И я, честно говоря, не верил, что меня смогут забрать. И когда ребята подходили, я показывал им, в общем, управлял именно при заходе на посадку. Вот, я сразу им сказал, что вы сами смотрите, потому что ну, никаких условий нет, даже зависания. И я помню вот их лица, потому что они очень близко подошли, я лежал, так рукой показывал, левой, правой у меня была ранена, им не видно под собой, да, и я показывал ближе, 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 потом стоп. Вот. И я помню вот их лица, настолько они были сосредоточены, да, за управлением вертолета. Просто вот чудеса пилотирования. Вот где настоящее мужество и профессионализм. И потом вот меня уже подняли в вертолет, правда, не без проблем получилось. Лесенку, которую прицепили к вертолету металлическую, она электризуется от работы винтов. Когда я левой рукой ухватился, меня ударило током. Причем так сильно, что бросило на камни, ребята меня не удержали. Вот. В глазах так помутнилось все. Ну ничего, в общем, пробормотал там ребятушки-солдатушки, больше не роняйте только. Ну и второй раз уже удара такого не было током. Не успел наэлектризоваться вертолет. Вообще так запрещено вообще, эвакуация такая. Потому что просто может убить током. Вот. И потом уже полетели в Кабул, в медсамбат, причем меня не в госпиталь повезли, а вот именно к тому хирургу, который считался на Афганистан самым лучшим. И ребята про него так говорили: если Кузьмич скажет, что надо голову отрезать и снова пришить, соглашусь. И вот он тоже вот чудеса. Вообще он сам не говорил так: по всем законам медицинской науки ты жить не должен. И заснял всю операцию на слайды. Он потом, когда защищал докторскую диссертацию свою, я у него там фигурировал как главный элемент. Ну, жить ты не должен, а все-таки жив остался. И руку он не сохранил, потому что рука не работала уже, и собирались ее отнять. Но вот он за нее поборолся и восстановил кровообращение. Но, правда, рука еще 8 месяцев фактически не работала. Чуть-чуть там пальчики шевелились. Вот эти вот люди, конечно, и солдатики, и вертолетчики, ребята, и врачи, Владимир Кузьмич, прежде всего, вот им низкий поклон за то, как они вот боролись. Вот действительно, сам погибая товарища выручай, да, вот, и все свое, и душу, и сердце, и профессионализм направлен на то, чтобы спасти другого. Вот в этом и есть, наверное, главное, что и ценное на войне, это сам погибая товарища выручай, это опять заповедь Божья. Нет больше той любви, чем жизнь отдать за други своя.
Как проходила реабилитация, я знаю, что вы стремились вернуться в строй. Как это было вообще возможно?
Вы знаете, вот здесь как раз у меня не было проблем, морально-психологически, скажем так. Потому что на утром, когда я очнулся после операции, я потерял сознание уже, когда меня на каталке завозили в операционную, когда уже сделали, наконец, мне обезболивающие уколы, потому что до этого нечем было обезболить. И когда я увидел себя утром под простыночкой, ну, откинул левой рукой простынку, увидел остатки ног загипсованные, правая рука тоже в гипсе. И знаете, вот как образ Девы Марии, только тогда это был Алексей Мересьев. Вот где-то впереди, слева, ну, впереди. Вот как икона он явился, вот его образ. И у меня в голове, в уме мысль сразу. Я тоже советский человек, как Марисе. Я тоже летчик. Почему я должен быть хуже? Я тоже встану на ноги и буду летать, прыгать с парашютом, вернусь в боевой строй. И махнул левой рукой, сказал, а, ерунда, новые ноги сделают. И все, мне как отрезало. Я больше не переживал, тем более, когда ко мне командование приехало. Вот я сразу сказал три просьбы. Я говорю, первое, не надо мне представлять звание героя. Вот. Был вопрос, почему? Я говорю, а что я потом буду сочинять? Какой я геройский подвиг совершил? Никакого. Ну, я тогда считал, и сейчас считаю, что... Да и все мои друзья, кто достоин этого высокого звания, тоже не считают, что они какой-то геройский подвиг совершили. У нас свое отношение к этому. Вот. Так вот, вторая просьба была маме ничего не сообщать о моем ранении. На вопрос, почему, я сказал, ну, чем позже увидит, тем в более крепком состоянии, оклемаясь. Вот. И третья просьба – помогите остаться в армии. Все. Потом командующий генерал Колоди, царство ему небесное, написал ходатайство на имя министра обороны с просьбой оставить меня в порядке исключения в вооруженных силах. И в конечном итоге, что и произошло. Потом я еще прослужил 13 лет в армии.
Вот я выписал даже для себя фрагмент из этого письма, где написано «признать годным к службе вне строя в мирное время, на протезах ходят без трости». Как это удалось и как долго вам потребовалось, чтобы достичь такого результата?
Вы знаете, очень важно никогда себя не жалеть. Вот даже я тогда, будучи вне Бога, хотя я никогда не отрицал существование некого высшего разума, да, но далек был совершенно, но я тогда был уверен, что человек очень многое может, да, почти все. Ну, я тогда завышал, естественно, что все может, все возможно. И у меня любимая поговорка была такая, вера горы двигает. Это Демокрит, философ. Но опять-таки о вере. Вот. А мужество, опять-таки, мужество делает ничтожными удары судьбы. Но это уже потом в госпитале, на эту тему, когда мы там дискутировали в палате. Я вот подумал, ничтожен для меня этот удар судьбы или нет. Ничтожен. Я же не переживаю, верю, что останусь в армии и так далее. Один только вопрос был, я не знал, как девушки на такие ранения реагируют, потому что я был холостяком тогда. Ну и в этом потом убедился нормально, вот, поскольку для девушек тоже главное не ноги, а сила духа в человеке. Вот. Так что вот образ Моресьева, конечно, и потом... Когда я в госпитале лежал и сам стал вставать на протезы, я понял, что, конечно, в фильме об Алексее Моресьеве показано еще мало, насколько тяжело вставать на ноги вначале. Потому что вначале даже 30 минут просидеть в протезах тяжело. Ноги начинают ныть, вот, и ты в конечном итоге их снимаешь. Я пытался и ночью засыпать в них. Ну, это не сон, это непонятно, что тогда получалось. Вот. А потом, когда гулял по госпиталю, ну, в общем, я понял, что надо бежать из госпиталя, потому что всегда есть возможность присесть, отдохнуть, и ты себя все равно жалеешь. Вот как бы не заставлял себя, а все равно ты себя жалеешь. И я попросился в отпуск. Полтора месяца я был в отпуске, отказался от сопровождающего. И у меня был день, когда я приехал в Питер, я впервые на протезах был всю ночь в поезде из Москвы в Питер. И не снимал, потому что было неудобно как-то перед людьми. Вот. И ноги были утром деревянные просто, я их просто не чувствовал. А в середине дня, когда я к друзьям приехал, их не оказалось. Они на окраине города, новый район, там близко не автобусная остановка, ничего, туда-то я на такси доехал, а там такси даже не поймать. Еще и снег повалил, и я пошел искать где-то остановку, а это далеко. И в один момент я просто остановился и не мог сделать больше ни шагу. И вот я помню, у меня, знаете, такое было состояние, в глазах слезы. Я так вот смотрю, думаю, ну где бы упасть, где бы упасть? Хоть присесть хотя бы на минутку. Вот. Неужели так всю жизнь? Ну, одеваться некуда. В общем, каким-то чудом, опять-таки с чудом тоже все ясно, Божьей помощью, сделал шаг, второй, третий. К вечеру я был, знаете, как немножко как выпивший. Так все у меня шумело, я был веселенький такой, но я уже не замечал ничего в ногах. А через полтора месяца, даже через неделю, когда я приехал в Киев, в санаторий, врач, который меня принимал, через 10 минут заскочил в палату, в которую меня направил, говорит, так вы на протезах. Чего же вы не сказали? Я говорю, так там же написано в эпикризисе все. Он даже не заметил. А когда я вернулся из отпуска, я еле-еле, конечно, доехал, потому что протезы были разбиты в пух и прах, но к тому времени были новые протезы готовы. Я их получил. Мы с ребятами пошли отметить в ресторан. Я наплясался в ресторане так, что у меня стопа отвалилась. Потом мне усиливали протез, потому что протезы ломались, не выдерживали. И с тех пор я хожу без палочки.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.